говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро. Сегодня 12 апреля, среда. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Полина Ольденбург.
И Олег Винокуров. Ну и, конечно, ни для кого не секрет, что сделаем мы сейчас. Сейчас мы передадим слово Анне Аракеловой, которая познакомит вас с новостями часа.
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко об основных событиях. В результате взрыва в пакистанском городе Карачи, по последним данным, погибли по меньшей мере 57 человек, среди них лидер шиитской партии. Мосгорсуд сегодня рассматривает кассационную жалобу общественного фонда «Открытая Россия» на решение об аресте счетов организации. Президент Ирана официально объявил об успешном обогащении урана. В результате мощного взрыва в городе Карачи на юге Пакистана, по последним данным, погибли по меньшей мере 57 человек, более 80 ранены. Среди погибших лидер умеренной партии мусульман-шиитов Тихрик Аббас Кадри. Взрыв произошел накануне вечером в парке, где собрались верующие по случаю дня рождения пророка Мухаммеда. Ответственности за теракт пока никто на себя не взял. В Карачи приняты повышенные меры безопасности. Ожидается, что сегодня на похороны Аббаса Кадри соберутся тысячи людей. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад официально объявил об успешном обогащении урана в его стране. В телеобращении к нации во вторник Ахмадинеджад заявил, что Иран вступил в клуб стран, обладающих ядерными технологиями. Он призвал Запад прекратить давление на Иран и вновь подчеркнул, что иранская ядерная программа носит мирный характер. Мосгорсуд сегодня рассматривает кассационную жалобу общественного фонда «Открытая Россия», который просит отменить решение об аресте денежных счетов организации. 16 марта этого года Басманный суд Москвы заблокировал средства фонда, основанного экс-главой ЮГОСа Михаилом Ходорковским. Фонд «Открытая Россия» настаивает на том, что не должен нести финансовой ответственности в рамках уголовного дела ЮГОСа. Организация была вынуждена свернуть свои программы и проекты. В Москву прибывают делегации Молдавии и Грузии для урегулирования проблем, возникших в связи с введением России запрета на импорт вин из этих стран. Кишинев направляет делегацию депутатов парламента, а Грузия – делегацию грузинских виноделов. В Италии левоцентристская коалиция во главе с Романо Проди одержала победу на парламентских выборах. Правоцентристский блок нынешнего премьера Сильвио Берлускони пока официально не признал поражение. Из Рима передает корреспондент Радио Свобода Вероника Остринская.
Отрыв левоцентристов от правящей коалиции, по уточненным данным, составляет 0,1%. На выборах в Нижнюю палату парламента за коалицию Романо Проди проголосовали 49,8% избирателей, в то время как за коалицию Сильвио Берлускони – 49,7%. Такой результат правоцентристы считают неубедительным, говорит Паоло Бонаюти, секретарь премьер-министра Сильвио Берлускони. В политическом смысле выборы выиграли правоцентристы, разница всего в 25 тысяч голосов. Это разница в рамках статистической ошибки. Мы считаем, что необходимо более скрупулезно пересчитать голоса. Побежденные также требуют выяснить, почему были признаны недействительными около полумиллиона бюллетеней. В сложившейся ситуации они могли стать решающими, считают в лагере Сильвио Берлускони. На выборах в Верхнюю палату парламента, Сенат, большинство мест тоже получили левоцентристы. 159 против 156. Причем голоса граждан страны, живущих за границей, стали решающими. Вероника Остринская, Радио Свобода, Рим.
Радио Свобода. Новости.
Президент Украины Виктор Ющенко провел во вторник встречу с представителями партий, прошедших Верховную Раду. Блок Юлии Тимошенко, пропрезидентский блок «Наша Украина» и социалистическая партия обсудят в четверг компромиссный вариант коалиционного соглашения, заявила после переговоров с президентом Юлия Тимошенко. Виктор Янукович, возглавляющий партию регионов, которая получила наибольшее число голосов на парламентских выборах, выразил надежду, что его партия сможет войти в широкую коалицию. Не исключил Янукович и альтернативный вариант.
Мы четко себе представляем, что и для нас приемлем и второй вариант, то есть формат оппозиции.
Сказал Виктор Янукович. В Петропавловске-Камчатском в подъезде жилого дома обнаружены 2,5 килограмма тротила и боеприпасы. Как сообщили Интерфаксу местной власти, в тайнике, который находился в переоборудованной комнате для колясок, были также обнаружены более 200 граммов наркотических веществ. Один человек объявлен в розыск. Евросоюз считает, что Молдавии следует сосредоточиться на проведении реформ, а не делать упор на перспективы вступления в ЕС. Об этом заявила глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Бенито Феррера-Вальднер во время встречи в Люксембурге с премьер-министром Молдавии Василием Тарлевым. В то же время она отметила успехи Молдавии в ряде областей.
Молдавия значительно продвинулась вперед по пути экономических, политических и структурных реформ. В результате этих достижений Молдавия получила статус страны наибольшего благоприятствования, что облегчает ее доступ к европейским рынкам.
Заявила Бенито Феррера-Вальднер. В Бишкеке помощник госсекретаря США Ричард Баучер обсудил с президентом Киргизии Курманбеком Бакиевым вопрос проведения в стране экономических и политических реформ. Особо Баучер подчеркнул необходимость конституционной реформы.
Думаю, все согласны с тем, что Киргизия нуждается в новой конституции. В результате массы поправок, внесенных в действующую конституцию, в руках президента сосредоточено слишком много власти. Необходимо ее перераспределить так, чтобы и президент, и правительство могли действовать свободно.
Ричард Баучер встретился также с представителями неправительственных организаций Киргизии. Сегодня 45 лет со дня первого полета человека в космос. 12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин отправился в первый космический полет, который длился 108 минут. С тех пор в космосе побывали более 430 жителей Земли. Напомню основные новости к этому часу. В результате взрыва в пакистанском городе Карачи, по последним данным, погибли по меньшей мере 57 человек. Мосгорсуд сегодня рассматривает кассационную жалобу общественного фонда «Открытая Россия» на решение об аресте счетов организации.
Спасибо, Анна. Этим утром с новостями нас знакомит Анна Аракелова. А вот ваш прогноз, ну, вернее, не ваш, Полина, прогноз, а прогноз синоптиков не совсем сбывается, потому что наш слушатель из Санкт-Петербурга Александр Добрый написал, что в Питере сейчас вовсю идет снегопад. Все опять стало белым, а вы говорите без осадков.
Ну, вот так, к сожалению, сказали синоптики, но прогнозы, как всегда, ошибаются. В Москве же сегодня днем будет 11-13 тепла, по области 9-14. Ветер западный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге днем 7-9 тепла. Надеюсь, что хотя бы это совпадет с правдой.
Восемь часов 8 минут московское время. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашей программе.
Вернут ли деньги «Открытой России»? Российский рынок розничной торговли. Зонд «Венус-экспресс» вышел на орбиту вокруг Венеры.
Вот таковы некоторые темы нашего часа. Ну, а главное связано с тем, что сегодня 12 апреля, естественно, день космонавтики. По этому случаю мы и задаем вам вопрос. Зачем, по вашему мнению, люди летают в космос?
Мы продолжаем получать ваши ответы на пейджер. Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700. Абонент «Радио Свобода».
Сегодня Московский городской суд рассмотрит жалобу общественной организации «Открытая Россия» на решение Басманного суда об аресте денежных средств на всех счетах организации. В «Открытой России» арест считают незаконным и необоснованным. Счета этой организации были арестованы, напомним, в середине марта по ходатайству Генеральной прокуратуры в рамках уголовного дела против компании «ЮКОС». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
Рассмотрение кассационной жалобы «Открытой России» на решение Басманного суда об аресте денежных средств на всех счетах организации начнется в половине второго. А за час до этого перед Московским городским судом Союз правых сил организует пикет в поддержку «Открытой России». Один из основных лозунгов акции – «Гражданское общество в опасности», говорит член политсовета СПС Борис Надеждин.
Это акция в поддержку российских законов, гражданского кодекса, как это ни странно звучит, и в поддержку «Открытой России». Дело в том, что Басманный суд санкционировал арест счетов «Открытой России», мотивировав это тем, что счета общественной организации «Открытой России» – это личные деньги гражданина Ходорковского. Эта позиция суда является каким-то бредом, вопиющим искажением российских законов, в первую очередь гражданского кодекса, в котором предельно ясно написано, что общественная организация имеет свои собственные деньги, и неважно, кто и когда их перечисляет, перечислил общественные организации, но это уже деньги не того, кто перечислил. Эти решения судов создают совершенно чудовищные прецеденты, и Московский городской суд, как мы надеемся, как бы отменит эти решения Басманного суда и восстановит действие Гражданского кодекса.
Деньги на счетах «Открытой России» были арестованы по ходатайству Генеральной прокуратуры в целях обеспечения имущественных взысканий. Басманный суд своим решением наложил арест на средства организации как на имущество, принадлежащее подозреваемым и полученное в результате преступных действий. После ареста счетов «Открытая Россия» заявила о свертывании всех своих программ на территории России. Какого решения ожидают в организации и как оно скажется на ее деятельности, отвечает заместитель председателя правления «Открытой России» Ирина Ясина.
Если наши счета не будут разморожены, то «Открытая Россия», безусловно, не сможет продолжать свою деятельность ни в каком виде, потому что, понятно, когда денег нет, и даже для того, чтобы платить зарплату сотрудникам и платить за аренду и за интернет, и за компьютеры, и за телефоны, месяц можно просуществовать, но это все равно существование, а не какая-то позитивная, полезная деятельность. Я могу вам сказать одно, что в соответствии с законами Российской Федерации, те средства, которые поступили на счета «Открытой России», являются собственностью «Открытой России». И это неопровержимый факт. Значит, были ли мы добросовестными получателями неправильно нажитых средств, или добросовестными получателями любых других средств, мы, тем не менее, добросовестные получатели. И, собственно, за что нас наказывают? В этом и вопрос.
Заявила в интервью нашей радиостанции заместитель председателя правления общественной организации «Открытая Россия» Ирина Ясина. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
8:11 в Москве. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Валерия Шабаева. Доброе утро еще раз.
Доброе утро еще раз. Москва теряет друга Берлускони. Об этом сообщает независимая газета. После ухода с поста канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера, Москва лишается уже второго привилегированного партнера в Европе. Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони теряет власть. Ему на смену приходит Романо Проди, выступающий за более прагматичный подход к Москве. Независимая газета сообщает также о том, что винный скандал между Москвой и Тбилиси может закончиться выходом Грузии из СНГ. Вчера об этом жестко заявила председатель грузинского парламента Нино Бурджанадзе. Ну а центральная публикация на первой полосе «Независимой» озаглавлена сегодня «Адыгейский демарш». Продолжает нарастать напряженность в Адыгее, пишет издание. В понедельник в Майкопе состоялось совместное заседание исполкома влиятельных общественных объединений республики, на котором было принято заявление, направленное в органы государственной власти Адыгеи и Российской Федерации о недопустимости перекройки границ на Северном Кавказе, чреватой необратимыми негативными последствиями не только для региона, но и для всей Российской Федерации. Некогда спокойная республика может стать еще одной горячей точкой на Северном Кавказе. Первая полоса независимой газеты. «Коммерсант» сообщает, Счетная палата России вчера обнародовала сенсационные итоги проверки Екатеринбургского завода по обработке цветных металлов, совладельцем которого являются структуры предпринимателя Виктора Вексельберга. Как утверждает палата, завод распоряжается незаконно изъятыми из собственности Российской Федерации 32 тоннами 700 килограммами драгметаллов, вследствие чего государству был нанесен ущерб в размере 15 миллиардов рублей. На предприятии уверяют, что нарушение относится к сделкам, заключенным его прежними собственниками. Вчера Росстат опубликовал отчет, свидетельствующий, что в 2005 году количество работников госвласти выросло на 143 тысячи человек. Об этом также сообщает газета «Коммерсант». Теперь 1 462 тысячи человек работают в органах власти всех уровней, то есть по одному чиновнику на 100 россиян. Сокращение госаппарата в России прекратилось в 2001 году, и с тех пор он вновь неуклонно увеличивается. Также на первой полосе «Коммерсант» читаем, что вчера в интервью голландскому телевидению один из самых известных тренеров в мире, Гус Хиддинк, впервые подтвердил, что возглавит футбольную сборную России после чемпионата мира в Германии. Ну а центральная первополосная публикация «Коммерсанта» озаглавлена «Жертва системы». Как стало известно изданию, руководство АФК «Система» ищет нового руководителя для своей крупнейшей дочерней компании – мобильной телесистемы. Нынешний президент МТС Василий Сидоров может оставить свой пост уже на следующей неделе. По информации «Коммерсанта», наиболее вероятным преемником господина Сидорова является Леонид Меламед, возглавляющий страховую компанию «Росна». Вредная поблажка. Так озаглавлена публикация на первой полосе «Ведомостей». Разрекламированный чиновниками новый порядок возмещения НДС при экспорте может оказаться вреднее нынешнего. К такому выводу пришли эксперты Института экономики переходного периода. Сейчас отказ налоговиков возместить НДС оставляет экспортера без этих денег до окончания судебной тяжбы. А по новому порядку экспортер будет вынужден платить еще пени и штрафы.
Спасибо с обзором российской прессы, Валерия Шабаева. Сейчас же в Москве 8:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад заявил, что его страна вступила в клуб государств, обладающих ядерными технологиями. Более 40 человек стали жертвами терактов в пакистанском городе Карачи. Фонд «Открытая Россия» просит суд отменить решение об аресте его денежных средств. Суд Чечни приговорил двоих человек к пожизненному заключению по обвинению в терроризме. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11 часов по московскому времени в программе «Час прессы» итоги парламентских выборов в Италии. Участвуют главный редактор московской итальянской газеты «Эспрессо» Лев Резников и публицист Джованни Бенси. Ведет программу Виталий Портников. Слушайте «Радио Свобода».
Ну, а мы вновь сейчас поговорим о спорте. Главные новости таковы. Баскетболисты московского «Динамо» выиграли Кубок УЛЕП. Вчера состоялся финальный матч этого турнира. Прошел он в Бельгии, в городе Шарлеруа. И «Динамовцы» выиграли у соперников из греческого «Ариса» 73-60. Таким образом, завоевав право выступить в Евролиге, самом главном турнире в следующем сезоне. А в российской хоккейной суперлиге в следующем сезоне будут выступать московские «Крылья Советов» и челябинский «Трактор». Вчера прошли третьи матчи серии полуфиналов в высшей лиге. «Крылья Советов» в овертайме выиграли в Хабаровске у «Амура» 2-1, а «Трактор» взял верх в Пензе над «Дизелем» 4-2. И таким образом обе серии завершились со счетом 3-0. В пользу, ну, понятное дело, «Крыльев» и «Трактора». Что касается футбола, то здесь будем говорить о кубках в ведущих европейских державах. В середине этой недели кубковые матчи. Вот в Италии один финалист известен уже. Это миланский «Интер». Он вчера в ответном полуфинальном матче в гостях с «Удинезе» сыграл 2-2. Поскольку первый матч выиграл 1-0, то, естественно, вышел в финал. А сегодня определится второй финалист во встрече Ромы с Палермо. В Германии из одного матча полуфиналы, вот вчера один состоялся из них, франкфуртский «Айнтрахт» выиграл у Армении из Билефельда 1-0. Сегодня играют во втором полуфинале Сант-Паули и мюнхенская «Бавария». А во Франции пока на стадии четвертьфиналов. Розыгрыш национального кубка вчера с одинаковым счетом 2-1. Марсель в гостях выиграл у Лиона, а Пари Сен-Жермен дома у Лилля. И еще два полуфиналиста определятся сегодня. Рен играет с Монпелье, а Кале с Нантом. Ну и еще один результат товарищеского матча вам сообщу. Сборная США, готовящаяся, естественно, к чемпионату мира, сыграла в ничью с командой Ямайки 1-1. И о теннисе. Среди турниров, которые проходят на этой неделе, вот один есть в Валенсии. Там первый день был чрезвычайно неудачный для сильнейших игроков посева. Вот первая ракетка этого турнира, россиянин Николай Давыденко, уступил чеху Яну Герниху 5-7, 5-7. Проиграл и посеянный третьим испанец Давид Феррер. Первый сет француз Тьерри Асьон выиграл у него на тайбрейке, и Феррер снялся. Четвертая ракетка Хуан Карлос Феррера, испанец, проиграл своему соотечественнику Николасу Альмагро. Так что, как видим, очень был неудачный день для сильнейших теннисистов. Ну вот таковы основные новости спорта на сегодня.
Две из крупнейших в России сети магазинов розничной торговли «Пятерочка» и «Перекресток» начали переговоры о возможном объединении бизнеса. И хотя сделка может и не состояться, сама ее попытка отражает одну из главных тенденций развития в целом сектора розничной торговли продовольствием в стране. Тему продолжит мой коллега Сергей Сининский.
У компаний разные форматы розничной торговли. «Пятерочка» – сеть дискаунтеров, то есть магазинов относительно недорогих. «Перекресток» – сеть супермаркетов, то есть магазинов более дорогих. Насколько эти разные форматы совместимы в рамках единой компании? Наш первый собеседник в Москве – аналитик инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Наталья Загвоздина.
Уровень распределения доходов внутри страны, по регионам и даже в рамках больших городов-миллионников, он очень неравномерен. И есть спрос на торговые форматы, новые розничные торговли, супермаркеты, гипермаркеты и дискаунтеры во всех слоях населения, слоях именно по доходу.
А какова примерная структура рынка розничной продовольственной торговли в России сегодня в целом? Аналитик финансовой корпорации «Уралсиб» Марат Ибрагимов.
На гипермаркеты приходится 2% рынка, на супермаркеты 9%, на дискаунтеры 6%, на классические советские магазины порядка 48%, на киоски 10%, на уличную торговлю 3% и на открытые рынки 18% рынка.
Насколько тот или иной формат розничной торговли определяется сегодня в России спецификой того или иного региона? Если не иметь в виду, конечно, просто численность населения, ведь никто не будет строить супермаркет в небольшом селе. Наталья Загвоздина.
Большим, наверное, определяющим фактором для того, какой формат подходит, является доход на душу населения. Например, известно, что у нас самый низкий по доходу на душу населения регион в России – это юг, также отстает по этому показателю Дальний Восток. Там, наверное, лучше будут развиваться форматы дискаунтеров в больших городах гипермаркетов. Оба эти форматы, как свою основную привлекательную характеристику для потребителей, имеют низкие цены. Что касается супермаркетов, супермаркет как формат предлагает большую значимость именно качества, не только ассортимент, но и качество продуктов, качество услуг. За это все, за качество приходится доплачивать сверху.
Если в целом иметь в виду именно новые форматы организованной розничной торговли, какие из них развиваются в России сегодня наиболее высокими темпами и почему? Марат Ибрагимов.
Наиболее быстро развивается такой формат торговли, как гипермаркеты. В среднем за последние 3 года показал темп роста чуть выше 100% в год. На втором месте идут дискаунтеры и на третьем месте магазины Cash & Carry. С чем это связано? Прежде всего с тем, что они предлагают наиболее широкий ассортимент продукции, особенно гипермаркета, и по наиболее доступным для широкого круга населения ценам.
Итак, самые высокие темпы роста на рынке организованной розничной торговли демонстрируют сегодня тот его сегмент, который представлен более дешевыми магазинами, гипермаркетами и дискаунтерами. В ближайшие годы их лидерство по темпам роста, на ваш взгляд, сохранится ли? Наталья Загвоздина.
Мы думаем, что самыми двумя быстро растущими форматами будут дискаунтеры и гипермаркеты.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве аналитики потребительского рынка России. Наталья Загвоздина, компания «Ренессанс Капитал», и Марат Ибрагимов, финансовая корпорация «Уралсиб».
Рассказывал Сергей Сининский.
8:23 в Москве, и продолжает программу рубрика «В Америке сегодня».
Президент Ирана объявляет о вхождении Тегерана в ядерный клуб, каким может быть ответ США. Афера на Уолл-стрит, начавшаяся в русской бане. Американские солдаты в Ираке мечтают о карьере в поп-музыке. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Чем может обернуться заявление президента Ирана о том, что его страна вступила в клуб ядерных держав? О реакции на неожиданный иранский демарш рассказывает Алан Давыдов.
На заявление иранского президента о вступлении его страны в ядерный клуб прямой реакции президента Буша пока не последовало, ответил Тегерану пресс-секретарь Белого дома Скотт Маклеллан, сопровождавший американского президента в поездке по штату Миссури. Он сказал, иранскому режиму требуется доверие со стороны международного сообщества, но вызывающие заявления и действия только еще больше изолируют этот режим и иранский народ от остального мира, сказал Маклеллан. Между тем, эксперты отмечают, что Иран пока далек от реального создания ядерного оружия, и его усилия в этом направлении можно остановить. По словам эксперта МАГАТЭ Дэвида Олбрайта, Иран обогатил уран до качественного уровня, необходимого для ядерной энергетики, но в недостаточном объеме, чтобы запустить ядерную электростанцию или производить ядерное оружие. Пройдет по меньшей мере 3 года, прежде чем они смогут иметь ядерное оружие. Однако всех волнует, какие шаги предпримет американская администрация после истечения месячного срока, данного недавно Тегерану Советом Безопасности ООН на прекращение ядерных работ и возвращение к сотрудничеству с МАГАТЭ. Видный эксперт по Белому дому Дэвид Герген полагает, что если все дипломатические средства будут исчерпаны, то президенту Бушу будет очень нелегко обосновать необходимость вооруженной акции против Ирана. Если потребуется применение военной силы, то американскую и мировую общественность будет труднее убедить в наличии разведданных, свидетельствующих о том, что Иран выглядит большей угрозой, чем выглядел Ирак. Несколько дней назад журнал «Нью-Йоркер» опубликовал материал о том, что администрация Буша якобы рассматривает нанесение военных ударов, в том числе ядерных, по ядерным объектам в Иране. Во вторник министр обороны США Дональд Рамсфилд назвал эти сообщения фантастическими измышлениями и напомнил, что администрация Буша рассматривает военные действия только как самое крайнее средство. Соединенные Штаты Америки стоят за дипломатический подход. Так решил президент. Такую же позицию занимают наши европейские союзники. Иранская ядерная программа вызывает озабоченность. Эта страна поддерживает террористов и продолжает проявлять интерес к оружию массового уничтожения. Конечно, наш президент этим озабочен, но давайте не будем предаваться домыслам из области фантастики, сказал шеф Пентагона Дональд Рамсфилд.
Реакции официального Вашингтона на заявление иранских властей о начале обогащения Тегераном урана рассказывал Алан Давыдов. Очевидно, что неожиданное заявление иранского президента подтверждает худшие опасения критиков Ирана и, как минимум, дает западным правительствам мощный аргумент в пользу усиления давления на Тегеран. Что могло заставить иранские власти пойти на этот вызывающий шаг? Вопрос американскому политологу, сотруднику фонда «Наследие» Бейкеру Спрингу. Я думаю, что эти заявления в значительной мере рассчитаны на иранскую аудиторию. Овладение ядерными технологиями иранцы рассматривают как вопрос национальной гордости, и режим, раздувая эти эмоции, пытается набрать популярность. В том, что касается кажущейся абсурдности горделивого заявления об овладении секретами обогащения урана, в то время как именно этого опасаются в западных столицах, то не исключено, что иранцы находятся в заблуждении относительно решимости западного сообщества. Известно, например, что согласно рассекреченным документам, захваченным в Багдаде, Саддам Хусейн почти до последней минуты не верил в серьезность предупреждений со стороны Вашингтона. Его больше пугала опасность заговора военных, и он вместо того, чтобы готовиться к обороне, ослаблял армию. Так что нам едва ли доступна сейчас логика действий иранцев. С технической точки зрения, насколько приближает иранцев к ядерному оружию умение обогащать уран? Они заложили фундамент процесса, который на языке специалистов называется «полный цикл производства ядерного топлива», что означает, что иранцы могут взять уран и теоретически обогатить его либо до кондиции топлива, либо до оружейной кондиции. Хотя это займет, скорее всего, несколько лет, поскольку иранцам потребуются большие масштабы производства, большое количество центрифуг. Однозначно ясно то, что Тегеран нарушил свои обязательства по нераспространению ядерного оружия, что и подтверждено МАГАТЭ. Как вы считаете, какие планы могут сейчас вынашиваться в Белом доме? Прежде всего, я думаю, пресса делает ошибку, спеша нас убедить, что некие военные акции неизбежны в ближайшем будущем. Я не сомневаюсь, что в Пентагоне существуют планы на случай разного развития ситуации, в том числе предусматривающие и уничтожение ядерных объектов. Это называется стратегическим планированием. Но совершенно понятно и то, что администрация Буша делает ставку на дипломатию, следуя своей стратегии последних лет и готова выдержать эту линию до конца. Однако, если Тегеран будет расширять работы по обогащению урана, при этом угрожать Соединенным Штатам или Израилю и будет близок к производству ядерного оружия, то исключить военные акции, конечно, будет нельзя. Но такая ситуация может возникнуть через 3, 5 или 8 лет. Говорил американский политолог Бейкер Спринг. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последней 10-минутке этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 12 апреля, что и определяет нашу главную тему.
Сегодня день космонавтики. Исполняется 45 лет со дня первого полета человека в космос.
В связи с чем мы задаем вам вопрос, а почему люди летают в космос? И вот некоторые из ваших ответов. Великий Чаплин еще удивлялся, зачем отправляются колоссальные деньги в космос, а не уничтожается бедность в стране. Это напомнил нам слушатель Ситников из Москвы. А другой слушатель, Хаджи Мурат, цитирует Циолковского: «Земля – колыбель человечества, но ведь не всю жизнь жить в колыбели». По ходу программы мы еще почитаем ваше сообщение на пейджер.
Сегодня в 13 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Образование». Автор и ведущий Александр Костинский. Решение Государственного совета по проблемам образования – это главная тема программы. В студии заместитель председателя Комитета Государственной Думы по образованию и науке Олег Смолин и учитель географии Московского лицея 1525 Леонид Перлов. Слушайте Радио Свобода.
Ну а сейчас в Москве половина девятого, а Нара Келова спешит напомнить вам главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В результате мощного взрыва в городе Карачи на юге Пакистана, по последним данным, погибли по меньшей мере 57 человек, более 80 ранены. Среди погибших Аббас Кадри, лидер умеренной партии мусульман-шиитов Тихрик. Взрыв произошел накануне вечером в парке, где собрались верующие по случаю дня рождения пророка Мухаммеда. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад официально объявил об успешном обогащении урана. В телеобращении к нации Ахмадинеджад заявил, что Иран вступил в клуб стран, обладающих ядерными технологиями. Мосгорсуд сегодня рассматривает кассационную жалобу общественного фонда «Открытая Россия», который просит отменить решение об аресте денежных средств организации, основанной экс-главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским. В Москву прибывают делегации Молдавии и Грузии для урегулирования проблем, возникших в связи с введением России запрета на импорт вин из этих стран. ООН намерена ограничить контакты с палестинской автономией. Об этом заявил представитель генерального секретаря ООН Кофи Аннана. При этом международные гуманитарные программы для палестинцев будут осуществляться по плану. В Италии левоцентристская коалиция во главе с Романо Проди одержала победу на парламентских выборах. Правоцентристский блок нынешнего премьера Сильвио Берлускони пока официально не признал поражения. Сегодня день космонавтики. 45 лет назад, 12 апреля 1961 года, советский космонавт Юрий Гагарин отправился в первый космический полет. В Багдаде продолжается процесс над бывшим иракским диктатором Саддамом Хусейном и семью его соратниками. Сами подсудимые на сегодняшнем заседании присутствовать не будут. Россия заявила, что передаст Германии 6 старинных стеклянных окон из церкви XIV века, вывезенных советскими солдатами во время Второй мировой войны.
И о погоде. На большей части европейской территории России сохранится относительно теплая погода с температурой на 2-4 градуса выше климатической нормы. В Москве сегодня днем 11-13 тепла, по области 9-14 тепла. Ветер западный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге, как сообщают синоптики, без осадков, но наш слушатель написал, что там идет снег. И вот не знаю, кому верить. Температура днем 7-9 тепла.
Восемь часов 32 минуты московское время. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И говорим мы все время, естественно, о том, что сегодня день космонавтики, 12 апреля. Полеты на Луну и на Марс запланированы российской ракетно-космической корпорацией «Энергия» на ближайшие годы. То есть не стоит космическая технология это на месте. Также в планах разработчиков строительство целого флота космических кораблей под названием «Клипер», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Ракетно-космическая корпорация «Энергия» уже утвердила план работ вплоть до 2030 года. С 2010 начнется реализация лунной программы. Ее цель не просто облететь Луну и высадить на спутники Земли космонавтов, говорит глава РКК «Энергия» Николай Севастьянов.
Какие цели мы ставим для освоения Луны? Первое – это добыча полезных ископаемых, включая гелий-3, для удовлетворения энергетических потребностей Земли. Второе направление – это перенос вредных энергоемких производств с Земли на Луну. Следующее направление – это создание производств, требующих малой гравитации. По медицине и по производству особо прочных сплавов там требуется, конечно, малая гравитация. Как перспективная задача – это создание средств производства топлива для обеспечения межпланетных полетов, а также астрофизические исследования с поверхности Луны.
К 2030 году РКК «Энергия» намерена реализовать программу по запуску космонавтов на Марс.
Суть этого проекта заключается в том, что мы используем уже на базе отработанных нами технологий на предыдущих этапах, мы можем сегодня создать именно марсианский комплекс. Что в него входит в состав этого комплекса? Это большие солнечные батареи и двигатели. Это вот как раз двигательная установка. Технологии сегодня мы уже реализовали. Электроактивные двигатели летают у нас на спутниках связи. Разворачивание больших солнечных батарей мы отработали на комплексе «Мир».
5 пилотируемых кораблей «Клипер» — это будущий российский космический флот, над которым в этом году работают в РКК «Энергия». В космос на новом корабле смогут вылетать 6 человек, в 2 раза больше, чем на нынешних «Союзах». При этом планируются полеты не только космонавтов, но и космических туристов. Стоимость этой программы — 1,5 миллиарда долларов, говорит Николай Севастьянов.
Это новая система. Мы сегодня понимаем, что мы должны значительно улучшить технико-экономические характеристики пилотируемых полетов. И наша задача в 3-5 раз снизить себестоимость пилотируемых полетов в космос человека и доставки грузов. Это с одной стороны, а с другой стороны значительно расширить доступ клиентов, если можно так выразиться, клиентов к этим полетам. То есть снизить нагрузки на космонавтов по отношению к кораблю «Союз» и уменьшить сроки подготовки космонавтов для полета в космос. Это значительно позволит расширить нам рынок пилотируемых полетов, потому что кроме профессиональных космонавтов появляется рынок космонавтов других космических агентств, других стран и, соответственно, рынок туристов.
Говорил глава ракетно-космической корпорации «Энергия» Николай Севастьянов. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
И в продолжении наш опрос на улицах российских городов. Зачем люди летают в космос? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Олег Родин обратился к жителям Нижнего Новгорода.
Ну как зачем? Надо познавать другие миры.
Ради науки, что есть наша планета.
Да делать нечего, наверное. В космосе. А что там делать в космосе? А там человеку делать нечего. Все равно далеко никуда не улетишь. Другие теории есть. Как что, чего достичь. Нет, вообще-то, конечно, нужно. Околоземное пространство особенно. Наверное, чтобы погоду хорошо сдавать. Чтобы вот предотвращать разные катаклизмы, метеорологические условия и все прочее. Егор, скажи, зачем люди летают в космос?
Чтобы их защищали космонавты.
Да,
чтобы найти цивилизации какие-нибудь, чтобы самим развиваться. Это толчок в развитии, на мой взгляд.
Наука развивается и будет развиваться. И дальше полетят во все концы.
Кто-то изучает там чего-то, у кого-то желание есть. Люди с фантазией, может быть, за шмотками. Мы не фантазеры, нам на Земле больше нравится.
Потому что хотят узнать, что там, к узнаванию всего нового.
Не могу сказать, не знаю.
Зачем? Не знаю, интересно. Новые ощущения какие-то. Невесомость, красивый вид.
Ну, я так полагаю, чтобы внедриться в ту систему, которая им еще не достоверна. Все дело в том, что нужно не только быть на земле, обетованной земле российской, но еще нужно понять, что есть космических. Я полагаю, что есть. Но мы просто что в нашем изометрии мы не понимаем.
Наверное, для осуществления прогресса нашего, технического, научного, познавать другие вселенные. Вообще это прекрасно. Я вспоминаю первый день. Я его очень хорошо помню, на всю жизнь запомнила. Я училась в начальной школе, была маленькая. Тогда телевизоров не было. Но был прекрасный, теплый апрельский день, солнечный, как вот сегодня, только было намного теплее. И тогда мы сидели, вдруг услышали, что Гагарин в космосе, человек, первый человек это наш был. Наш советский русский человек. Юрий Гагарин. И тогда преподаватели нас бросили, оставили, побежали. Единственное, напротив был дом, где был телевизор. С увеличительным стеклом вот этим. Старый. Самый первый наш. Видели прилет Гагарина. Его встреча в Москве триумфальная. Вот это запомнилось. До сих пор это помнится.
Знают, наверное, что-то. Ну, что-то нужное в нашей планете. Что-то новое, да, изменить может хотят что-то. Для каких-то новых испытаний. Новые испытания для чего-то хорошего и более лучшего для людей.
Так нижегородцы отвечали на вопрос, зачем люди летают в космос.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль» Томск и радио «Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Ну, поскольку много мы сегодня говорим о космонавтике, новости науки, конечно же, будут как нельзя кстати в нашей программе.
Европейский зонд «Венус-экспресс» успешно выполнил маневр торможения и вышел на орбиту вокруг Венеры. В течение месяца зонд совершит еще 7 коррекций траектории с тем, чтобы достичь рабочей орбиты. Станция несет комплекс спектрометрической аппаратуры, магнитометр, радиометр, камеру для наблюдения покрытий звезд диском планеты. Впервые в истории исследований Венеры на борту зонда установлена специальная камера, работающая в узкой полосе инфракрасного излучения, в которой облака Венеры практически прозрачны. Это позволит наблюдать нижние слои атмосферы планеты, а также, возможно, ее поверхность. Американские медики впервые выявили связь пассивного курения с диабетом. В исследовании приняли участие 4500 мужчин и женщин. Впервые их обследовали 20 лет назад. При повторном обследовании непереносимость глюкозы, основной предвестник диабета, была выявлена у 22% курильщиков, 17% пассивных курильщиков и только у 11,5% некурящих. Отмечается, что у пассивных курильщиков риск развития диабета оказался выше, чем у людей, бросивших курить. Ранее уже была установлена связь пассивного курения с онкологическими и сердечными заболеваниями, однако связь его с диабетом выявлена впервые. Американские физики из университета Брауна обнаружили бактерию, которая вырабатывает самый сильный в природе клей. Широко распространенная бактерия Caelobacter crescentus известна биологам в частности потому, что ее колонии очень трудно отскоблить. Однако до сих пор никому не приходило в голову измерить силу, с которой эти бактерии держатся на поверхности. По искривлению специально изготовленной гибкой пипетки удалось определить, что прочность связи бактерий с поверхностью составляет 70 ньютонов на квадратный миллиметр. Для сравнения, лучшие продающиеся образцы суперклея обеспечивают в 3 раза более слабую связь. Поскольку вырабатываемое бактерией вещество хорошо действует во влажной среде, не исключено, что оно может пригодиться для склеивания послеоперационных швов. Медики из штата Массачусетс провели забавный эксперимент. Они решили проверить, влияют ли молитвы за здоровье пациентов на процесс реабилитации после операции. В эксперименте приняли участие 1800 пациентов. За половину из них ежедневно молилась группа христиан. Однако ни медики, ни пациенты не знали, кого именно поминают в молитвах, а кого нет. Результаты оказались весьма убедительными. Статистика осложнений по 2 группам пациентов оказалась в точности одинаковой. Результаты этой работы опубликованы в American Heart Journal.
Выпуск новостей науки подготовил Александр Сергеев.
В Москве 8:41. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Валерия Шабаева.
Хочу представить вашему вниманию редакционный комментарий в газете «Ведомость». Он сегодня озаглавлен «Дорого и сердито». Объявление в московском метро, предлагающее населению проявлять осторожность при оформлении кредитов, вещь далеко не лишняя. Продолжающийся кредитный бум привел к тому, что получить ссуду стало слишком легко. Конкурируя между собой, банки все меньше внимания обращают на платежеспособность клиентов. А активная рекламная кампания потребительских кредитов привела к тому, что люди покупают в долг не думая о том, сколько потом придется отдавать банку. Рост неплатежей опасен не только для банковской системы. В результате пострадает и население, и экономика в целом, предупреждают «Ведомости». Банки пока существование проблемы не признают. По официальной статистике Центробанка, доля просроченных задолженностей составляет лишь 2% от общего количества выданных кредитов. Правда, у дочек иностранных банков этот показатель значительно больше, как и у российских банков, активно занимающихся потребительскими кредитами. До 15%. Спокойствие банков объясняется просто. Основная доля просроченной задолженности приходится на экспресс-кредиты, для получения которых требуются минимальные усилия, однако и зарабатывают банки на них неплохо, с лихвой покрывая ставкой процента возможные риски. Но проблемы могут возникнуть у населения. Чем больше будет неплатежей, тем больше придется платить добросовестным заемщикам по принципу «за себя и за того парня». В результате кредиты становятся непосильно дорогими и, может может появиться новая для России проблема – банкротство физических лиц. Заразительный пример подают развитые страны Запада. В Англии в 2005 году себя объявили банкротами около 70 тысяч человек, на 57% больше, чем в 2004. В Соединенных Штатах Америки в прошлом году количество индивидуальных банкротств выросло на 32%. Эта судьба постигла около 2 миллионов американцев. В основном это коснулось молодежи, и теперь в американских школах учат правильно обращаться с кредитами. Для экономики Южной Кореи аналогичная история оказалась плачевной. Чтобы поправить положение после кризиса 1997-1998 годов, в Корее всячески стимулировали кредитование, и к 2003 году объем выданных населению кредитов достиг 60 миллиардов долларов. За счет роста потребления экономика действительно росла, пока в конце 2003-го пузырь не лопнул. Корейцы не смогли погашать долги, несмотря на низкие процентные ставки. Темпы потребления резко упали, а каждый десятый кореец обзавелся непогашенной задолженностью. В России массового банкротства пока не предвидится, и процедура слишком сложна, и основное количество просроченной задолженности приходится на малые кредиты. К тому же у нас объем кредитов физическим лицам составляет около 5% ВВП, в то время как в Корее 60%, а в США и все 100%. Банкротство придут к нам раньше, чем вырастет объем кредитов как раз из-за дороговизны. Ассоциация российских банков уже выступила с инициативой усовершенствования законодательства в области возврата кредитов. А когда вернуть потраченные заемщикой деньги банкам станет легче, возрастет и количество банкротств.
Спасибо. Обзор сегодняшней российской прессы подготовила и представила Валерия Шабаева. А сейчас в Москве без 15:09 на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Италии левоцентристская коалиция во главе с Романо Проди одержала победу на парламентских выборах. В Багдаде 5 человек стали жертвами взрыва заминированного автомобиля, 13 человек ранены. Сейм Литвы отправил в отставку спикера Артуроса Паулаускаса. Россия передаст Германии 6 старинных стеклянных окон из церкви 14 века во Франкфурте на Одере, вывезенных советскими солдатами во время Второй мировой войны. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
8:46 в Москве. Продолжит программу «Экономический обзор».
Российские компании, импортеры мяса птицы, на совещании в Министерстве сельского хозяйства приняли решение сократить на 30% объемы ввоза этой продукции из-за рубежа. Спрос на мясо птицы в России ввиду распространения птичьего гриппа сократился, по экспертным оценкам, на 20-30%. 3/4 всего импорта этой продукции в Россию приходится на долю Соединенных Штатов, где случаев птичьего гриппа пока не зафиксировано. Российский промышленный холдинг «Интеррос» и горно-металлургическая компания «Норильский никель», один из крупнейших в мире производителей цветных и драгоценных металлов, покупают почти 35% акций американской компании «Plug Power», разработчика технологий водородной энергетики и производителя соответствующих топливных элементов. Сделка, объем которой 217 миллионов долларов, будет проведена через компанию Smart Hydrogen, совместное предприятие Интерроса и Норильского никеля, созданное для проектов в области водородной энергетики. Крупнейшая автомобильная компания мира, американская General Motors, продаст почти 8% акций японского производителя грузовиков Isuzu Motors, которыми она владеет с 1971 года. Новыми владельцами этих акций станут японские компании Mitsubishi и Itochu, а также банк Mitsuo. General Motors, убытки которой в прошлом году превысили 10 миллиардов долларов, уже продала принадлежавшие ей ранее крупные пакеты акций японской Suzuki Motor, а также Fuji Heavy, владеющей производством автомобилей Subaru. Теперь последним крупным активом американской компании в японской автомобильной индустрии остается 3% пакет акций компании Suzuki Motor. Шведская компания IKEA, один из ведущих в мире продавцов товаров для дома, открывает сегодня в Пекине свой третий магазин на территории Китая. Строительство семиэтажного здания с торговой площадью, равной 5 футбольным полям, обошлось в 100 миллионов долларов. Это крупнейший из всех магазинов IKEA, открытых ранее в разных странах, который уступает лишь головному торговому центру шведской компании в Стокгольме.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс российского рубля с 12 апреля 27 рублей 67 копеек за доллар США и 33 рубля 57 копеек за евро. Евро на мировых рынках стоит доллар 22 цента.
Ну, а мы сейчас почитаем ваши сообщения на пейджер, которые вы присылали нам с ответом на вопрос, зачем люди летают в космос. Ну, вот какие варианты вы предлагаете. Георгий Георгиевич из Санкт-Петербурга пишет, что для атеиста каждый полет в космос – это лишнее доказательство отсутствия Бога на Земле. Мир тесен, поэтому люди и летают в космос, считает Константин. Людей всегда манили звезды, новые открытия, вот они и летят в космос. Лишь бы погоду не испортили, в конец эти путешественники, пишет это Александр Добрый. Ну, понятно, его расстройство, ведь в Питере сейчас снегопад. Что, кстати, подтвердил нам еще одна слушательница из Санкт-Петербурга, это Екатерина. Так вот, читаем дальше уже с ответом непосредственным на вопрос. Скоро человечество превратит Землю в мусорную свалку и непригодную для жизни. Поэтому и осваиваем космос, чтобы улететь отсюда подальше. Это написал нам Александр. Он же присоединяется к Чарли Чаплину. На него ссылался слушатель в одном из предыдущих сообщений. Зачем непонятные матчи снегобол с Бразилией? Это уже футбол был вспомнен Александром. Вместо того, чтобы затраченные бесполезно на это средства направить на нужды детских домов или нищих пенсионеров. Люди летают в космос для того, чтобы постичь законы Вселенной и будущее человечества. Это написал нам Хасиз из города Химки Московской области. Ну, а Лидия Ивановна из Москвы считает, что в рыночной экономике космические открытия и богатства тоже станут частной собственностью. Ну, вот такие присылали вы ответы на вопрос, зачем люди летают в космос. Всем, кто откликнулся, спасибо. Завтра, естественно, будет новый день, новый вопрос, ну и так далее.
А сейчас в Москве 8 часов 51 минута. Продолжит программу передачи наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о музыкальном альбоме, который записывают американские солдаты в Ираке. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Популярность президента Буша в стране упала до очередного рекордного уровня. Только 38% американцев, согласно последнему опросу газеты «Вашингтон-Пост» и телекомпании ABC, положительно оценивают деятельность президента. 60% поставили президенту неудовлетворительно. Этот негативизм американцев верно накапливался в последние месяцы, и сейчас, за 7 месяцев до промежуточных выборов в Конгресс, президент и его партия впервые в глазах избирателей уступают демократам практически по всем волнующим электорат вопросам. 55% опрошенных планируют проголосовать за кандидатов демократов. Большинство верит в то, что демократическая партия сможет найти лучшую стратегию в Ираке, принять лучшие экономические решения. Она более способна разрешить иммиграционную проблему. И даже, что звучит революционно, демократы более успешно могут нейтрализовать терроризм. Такого подавляющего оптимизма демократическая партия не вызывала у американцев с 80-х годов. Аналитики предупреждают, что цифры могут быть изменчивы. Сейчас они следуют за проблемами в Ираке и повышающимися ценами на бензин. Тем не менее, демократы впервые за 6 лет почувствовали возможность взять верх хотя бы в одной из палат Конгресса. Агенты ФБР арестовали во вторник 26-летнего Евгения Плотника и 23-летнего Станислава Шпигельмана, финансовых аналитиков двух ведущих американских брокерских фирм. Они обвиняются в преступном обогащении за счет использования внутренней информации. Прокуратура называет это дело беспрецедентным для Уолл-стрит по дерзости замысла и исполнения. Два молодых аналитика, выпускника престижных американских университетов, 2 года назад, встретившись в русской бане на Манхэттене, разработали план быстрого обогащения. Они получали информацию о готовящихся финансовых сделках на Уолл-стрит и передавали ее широкому кругу близких, которые покупали акции компаний в преддверии их прыжков. заговорщики получали комиссионные больше 6 миллионов долларов. В поиске внутренней информации были задействованы работницы стриптиз-клуба, обрабатывавшие банкиров, работники типографии, сообщавшие о содержании статей финансовых журналов до их выхода в свет, и ничего не подозревавшие коллеги обвиняемых. Схема лопнула после того, как клиентка банкиров в Хорватии заработала в одночасье 2 миллиона долларов на покупке акций одной из компаний. Как говорят, бывшие коллеги обвиняемых изумлены тем, что аналитики из престижных фирм пошли на такую аферу. Хип-хоп давно уже обошел рок-н-ролл по популярности и процветает сейчас не только в нью-йоркских клубах и билбордовских чартах, но и в Ираке, где американским солдатам рэп помогает справляться со стрессом. С подробностями моя коллега Рая Вайль.
Несмотря на то, что знаменитый на весь мир Эминем, как всем известно, никогда не служил в армии, многие его рэп-баллады, и в частности «Мош», посвященный американским военнослужащим в Ираке, вдохновили солдат на сочинительство своего рэпа, который, как выяснилось, на войне является лучшей пилюлей от стресса. Война – это всегда стресс, и каждый справляется с ним по-разному. Одни все свободное время проводят в спортивных залах, накачивая мышцы, другие ищут утешение в еде, третьи – в письмах возлюбленных и родных. И все, буквально все, слушают, сочиняют и даже записывают рэп, который звучит сейчас в каждом солдатском бараке. Чтобы писать рэп, не нужно быть профессионалом, считает 22-летняя Киша Поллард, которая уже в звании сержанта в этом месяце третий раз отправляется из Калифорнии в Ирак. Мы все там испытываем постоянный стресс, а рэп помогает как-то с ним совладать. И все собираются вместе, чтобы друг друга послушать. Сама Поллард и еще десяток ее сослуживцев в Ираке только что записали альбом со своими военными впечатлениями, который выйдет в конце апреля и будет называться «Голоса с передовой линии фронта». Некоторые из записавшихся в этом альбоме мечтают о музыкальной карьере после того, как закончат военную службу. Для других это просто возможность высказаться о себе, о своих страхах, о тоске по близким и о войне за рубежом. «Мы делаем это не ради большого чека и не для того, чтобы приобрести славу», говорит в предисловии к альбому 24-летний сержант Кристофер Томлинсон, «а для того, чтобы рассказать, что такое солдатская жизнь». И это именно то, что хотел сделать Джоэл Спилман, когда решил в 2004 году записать альбом под названием «Голоса с передовой». Вдохновленный документальным фильмом о солдатских письмах домой, Спилман, президент панковского лейбла Crosscheck Records, захотел создать что-то подобное в песне. Документальное аудио, так представлял себе Спилман новый альбом. «Я хотел, чтобы люди на самом деле услышали голоса солдат, которые в рэпе могут сказать то, чего они никогда и никому не скажут в обычном разговоре». Тот же Томлин, записанный в альбоме под именем «Профит», говорит, что рэп стал его военным дневником. «Мы обмениваемся рэпом каждую свободную минуту, и все эмоции выходят наружу. Нет никаких военных отличий, нет сержантов и рядовых, рэп всех уравнивает». Капрал Майкл Уотс-младший, записанный в альбоме под кличкой Пайра, сочиняет рэп с 10 лет. «Тогда меня больше всего волновали дорогие машины, деньги и девчонки», — говорит он. «Сегодня только Ирак». И еще 21-летний капрал Уотс говорит, что его рэп помогает восполнить то, что репортеры оставляют, как говорится, за занавесом. «Они знают, что значит быть в Ираке, но они не знают, что такое солдатское братство. Я хочу, чтобы все знали, через что мы тут проходим».
Got us through the fog to the light. At the end of the tunnel, we gon' fight. We gon' charge, we gon' storm, we gon' march through the swamp, we gon' march through the Mars, take us right through the doors, come on. And as we proceed to march through this desert storm.
Солдатский рок Ирака вот на таком, такой эмоциональной ноте заканчиваем мы очередной час нашего эфира. А в следующем часе что у нас, Полина?
Российский космос — это главная тема, так и остается. Проблемы и достижения, какие новые задачи стоят перед специалистами. Вот об этом пойдет речь в следующем часе. И в гости придет вице-президент Федерации космонавтики России Олег Петрович Мухин и дважды герой Советского Союза космонавт Александр Александров. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. С вами были Олег Винокуров и Полина Ольденбург.
Продюсер Александр Орлов-Сокольский.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7175, 7220, 9520 и 17000.